эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе похищенный микрофон и обвинения во всех грехах. Грузинская мечта и СМИ вошли во клинч. ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия укомплектовать не удалось. Депутаты сорвали заседание и обвиняют в этом друг друга. Что стало причиной отставки главы Черноморэнерго? Состояние здоровья или несогласие с действиями властей? В рубрике «Гость недели» политик, литературовед Леван Бердзинишвили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кетти Бочуришвили.
В Токио торжественно открылись летние Олимпийские игры 2020 года. Олимпиада, которую многие характеризуют как столкнувшуюся с самыми большими проблемами в современной олимпийской истории, началась на год позже, чем планировалось. Ее проведение перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. За этот год пандемия не закончилась, и Олимпийские игры столкнулись с беспрецедентными ограничениями. Соревнования пройдут за рядом исключений без зрителей. Делегации стран-участников сокращены. Спортсменов регулярно тестируют на коронавирус, а некоторые из них уже были вынуждены отказаться от планов участия в играх, поскольку у них выявили вирус. Кроме того, скандалы сотрясали команду организаторов Олимпиады. По разным поводам, главным образом из-за сделанных в прошлом спорных высказываний, в отставку были вынуждены уйти глава ее оргкомитета и ряд других официальных лиц. По опросам, большинство жителей Японии выступают против проведения Олимпиады в сложившейся обстановке. Всего в состязаниях примут участие около 11 тысяч спортсменов, представляющих 204 национальных олимпийских комитета. Выступит и сборная спортсменов-беженцев. Под олимпийским флагом всего будет разыграно 339 комплектов олимпийских наград в 41 виде спорта, в том числе новых олимпийских видах, таких как карате, скалолазание и скейтборд. На церемонию открытия допустили около 1000 человек, главным образом высокопоставленных представителей стран-участниц игр. Из мировых лидеров, кроме императора Японии Нарухито, присутствует президент Франции Эммануэль Макрон, США представляет первая леди Джилл Байден. Европейский Союз серьезно обеспокоен преследованием в России оппозиции, критиков власти, СМИ и институтов гражданского общества на фоне приближающихся сентябрьских выборов в Госдуму. Это следует из заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Поводом для заявления стали такие действия российских властей, как признание Института права и публичной политики и ряда журналистов иностранными агентами, а издание «Проект» – нежелательной организации, а также усиление давления на объединение адвокатов и журналистов «Команда-29», в результате которого оно было вынуждено прекратить работу. В ЕС напомнили, что неоднократно осуждали российские законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, поскольку они нарушают права человека на свободу слова и собраний и противоречат международным обязательствам России. Брюссель призвал Москву прекратить репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. 15 июля Минюст России включил в реестр иностранных агентов Институт права и публичной политики. Созданная в 1993 году организация, кроме прочего, помогала россиянам обращаться в Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека. Власти Беларуси во внесудебном порядке ликвидировали более 10 некоммерческих организаций. Их обвинили в осуществлении деятельности, которая не предусмотрена их уставами. По данным правозащитного центра «Весна», среди них, в частности, Офис европейской экспертизы и коммуникации, организация, которая занималась поддержкой гражданского общества в регионах Беларуси, Youth Labor Rights, организация, оказывавшая правовую помощь молодым специалистам, Центр правовой информации Law Trend, благотворительная платформа «Имена», Центр правовой трансформации центр «Живая библиотека» и другие. Ранее сообщалось о намерении властей ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов и пен-центр, возглавляемый Нобелевским лауреатом Светланой Алексеевич. Власти Беларуси не скрывают, что преследование НКО носит политический характер. Александр Лукашенко накануне на совещании с руководством правительства заявил.
И мы получили по 2000 на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? А сейчас оглянулись. Ба, так это же вред для государства. Идет зачистка. А вы думаете, что это просто? А там же уже тысячи людей работают. Наших людей. И в основном с повернутыми мозгами. Промытыми мозгами за чужие деньги.
Слова Лукашенко приводит белорусская служба «Радио Свобода». Аргентина угрожает разорвать контракт на поставки российской вакцины от COVID-19 из-за срыва России сроков поставки «Спутника V». Об этом говорится в письме советника президента Аргентины Сесилии Николини в Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продажей «Спутника» за рубеж. Его опубликовала аргентинская газета «La Nación». По словам Николини, Аргентина не получила положенных по условиям контракта 5,5 миллионов доз первого компонента и более 13 миллионов второго. Причем вторые дозы требуются стране срочно, их ждут миллионы, получивших первый компонент. Издание, ссылаясь на текст письма, утверждает, что для вакцинации пожилых аргентинцев власти ожидали 10 или 11 июля поставки как минимум 1 миллиона доз второго компонента вакцины, однако партия пришла только 13 июля и в половине объема. Аргентинские власти понимают, что Россия переживала производственные трудности, говорится в письме. Однако прошло уже 7 месяцев с начала поставок, и в Аргентину начали поступать вакцины других производителей.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Все более скандальные и настораживающие формы приобретают отношения членов грузинского правительства с журналистами критически настроенных СМИ. Сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал их насильниками и партактивом Михаила Саакашвили и нацдвижения. Но он не смог превзойти министра культуры Тею Цулукиани. Накануне, находясь в Самигрело, она выхватила микрофон у журналиста ТВМ Тавари и предложила Той, а потом и залу, вместе спеть дифирамбы основателю грузинской мечты Бедзини Иванишвили. Курьез не только в том, что министр культуры позволила себе такой выпад, она еще и заявила, что отказывается возвращать микрофон телекомпании. А это, как говорят юристы, уже статья Уголовного кодекса. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
К какому виду современного искусства отнести перформанс министра культуры Теи Цулукиани уже вторые сутки бурно обсуждают в грузинских соцсетях. На мемы и фотошоп много времени не понадобилось. О них позаботилась сама министр. Кадры, на которых она в одиночестве стоит на театральной сцене, в свете рампы и держит в руках микрофон ненавистного всем представителям власти ТВМ Тавари, ретуши и дополнения не требует. Более того, Цулукиани сделала селфи с этим микрофоном и выложила его на своей странице в Facebook, сообщив, что не вернет трофей и с его помощью теперь будет сообщать о сделанных ею делах. Было много и других реплик министра культуры, но больше всех досталось региональному корреспонденту ТВМ Тавари в Самегрело Эми Когохья. Это у нее министр, смеясь, выхватила в зале Синакского театра микрофон и сообщила, что теперь она журналист, что в прямом эфире хочет поблагодарить Бедзину Иванишвили, а затем предложила Когохья вместе с ней воспеть оду основателю правящей партии грузинской мечты. Эмма, ну-ка скажи, да здравствует Бедзина. Но на этом злая шутка министра не закончилась. Тея Цулукиани решила, что ее шоу должно продолжиться уже на театральной сцене с микрофоном ТВМ Тавари в руках. Валяжно расхаживая по сцене, министр культуры А с недавних пор первый вице-премьер вкратце рассказала, как отобрала его у Эмы Когохья и стала звать журналиста. А в это время Эма, выдворенная из зала, вызвала патруль и тщетно просила полицейских, чтобы они забрали у министра и вернули ей микрофон. «Зря они вызвали кого-то там», — сказала, стоя на сцене Тецу Лукьяни, и предложила залу вместе с ней сказать спасибо Бедзине Иванишвили перед тем, как сообщить, когда она все-таки вернет микрофон хозяевам. Это произойдет, как следует из слов Лукьяни, после октябрьских муниципальных выборов и победы на них грузинской мечты. «Да здравствует Бедзине Иванишвили и грузинская мечта. Я верну этот микрофон 3 октября, когда они навеки свалятся туда, где им место». И публика зааплодировала. Депутаты от грузинской мечты наотрез отказались сегодня от комментариев для критических СМИ. «Какой ваш микрофон? Не знаю, что произошло. Это не преступление», – отмахнулся премьер-министр Ираклий Гарибашвили и напомнил журналистам ТВМ-товари Первели и Формулы, что преступная была власть Михаила Саакашвили и нацдвижения, а они, журналисты, сейчас стали партактивом этой партии. Журналисты не остались в долгу, высказав премьер-министру, что он гомофоб, и ему должно быть стыдно за такие комментарии. Поведение министра культуры Тейцу Лукьяни и реакцию других представителей власти на него резко осудили оппозиционеры и правозащитники. Лидер-стратеги Агмашинабели депутат Георгий Вашадзе напомнил министру внутренних дел Вахтангу Гумелаури, что препятствие журналисту профессиональной деятельности уголовно наказуемо, и что поведение министра культуры тянет как минимум на статью «мелкое хулиганство». Убедившись, что министр не спешит возвращать микрофон, гендиректор ТВМ-товари Ника Гварамя внес заявление в Генпрокуратуру, а перед этим обвинил власти в подстрекательстве к насилию против СМИ.
«Это не смешно, это очень опасный факт. Прямой сигнал к началу новой волны силового воздействия на СМИ».
Начать хотя бы дознание по факту и воздержаться от агрессивных заявлений в адрес СМИ призвали и в хартии журналистской этики. Многие юристы, правозащитники отмечают, что инцидент выходит за рамки нелепой шутки, говорит конституционалист, глава НПО Института демократического развития Георгий Мшвенирадзе.
«Очень тяжело смотреть, когда так ведет себя вице-премьер страны. Она нарушает правопорядок и в то же время унижает журналистов, полицейских. Мы видели препятствия профессиональной деятельности журналиста, а то, что был отобран микрофон, можно квалифицировать как присвоение чужой вещи. Если бы у нас в стране были независимые прокуратура и МВД, наверное, сегодня микрофон уже был бы изъят у министра, а власть еще со вчерашнего дня должна была сделать строго осуждающие заявления. Но, к сожалению, мы все знаем, что в этой стране правоохранительные органы – политический инструмент в руках власти».
В чем еще раз убедились многие наблюдатели, предрекая очередную критику со стороны западных партнеров и снижение международных рейтингов по свободе СМИ с учетом преследований журналистов 5 июля, смерти оператора ТВ Первели Лексу Лашкарава и реакции на все это правительство грузинской мечты. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Еще один сюжет с участием Тейцу Лукьяни. В августе Министерство культуры Грузии приступит к эвакуации экспонатов, хранящихся в фондах Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили. При этом, что ждет историческое здание музея, пока доподлинно неизвестно. Специалисты опасаются, что город может потерять его. Тему продолжит Анастасия Славинская.
О том, что здание Музея искусств действительно находится в плачевном состоянии, известно давно. Еще в 2017 году тогдашний министр культуры Михаил Георгадзе объявил, что планируется начать реабилитацию здания. В 2018 в нем даже провели прощальную выставку перед закрытием. Впрочем, руки у министерства дошли до музея только сейчас. Глава ведомства Тецу Лукьяни, которая накануне в Синакском музее устроила перформанс, вырвала микрофон из рук журналистам товари и отказалась его возвращать, заняла этот пост 4 месяца назад. В апреле же у Музея искусств появился новый руководитель Ника Ахелбедашвили. Министр дала задание в течение 3 месяцев подготовить план восстановления музея. Согласно этому плану, в августе начнется эвакуация экспонатов, хранящихся в фондах, а сотрудники будут переведены в безопасное место, куда именно пока не уточняется. В то же время главный вопрос, что ждет само здание, построенное в 30-х годах XIX века, пока остается открытым. Что касается здания, здесь необходимо дополнительное исследование, чтобы установить, что еще можно спасти, а что нет. Сказала Тея Цулукьяни. Несмотря на очевидное отсутствие конкретики, ведомство опубликовало на своей странице в Фейсбуке пост, начинающийся словами о ложной информации, касающейся сноса музея. К посту прикреплены фотографии, демонстрирующие тяжелое положение, в котором находится здание, и изобличен тот, кто, по мнению министерства, в этом виноват. Виноваты предыдущие власти.
Авторы лжи, скрывающиеся за ними другие лица, таким образом пытаются перекрыть те плачевные результаты, к которым привело их бездействие. В частности, именно заправляющим каналом, распространяющим ложную информацию, и авторам фальшивых возмущений в соцсетях было поручено, когда они были во власти, следить за состоянием памятников культурного наследия. А они не сделали ничего, чтобы спасти здание музея, так же, как и многие другие памятники.
Сказано в заявлении ведомства. В нем, как и в словах министра, в то же время конкретики относительно того, что ждет здание, нет. Минкульт ссылается на заключение, подготовленное по его заказу компанией «Кариатида». Вот несколько из тех выводов, к которым пришли авторы экспертизы, обнародованной Минкультом.
Укрепление флигеля здания, расположенного со стороны улицы Гудиашвили, будет связано с очень большими техническими трудностями и затратами. Его укрепление, предположительно, будет нерентабельным. Несущие конструкции флигеля, расположенного со стороны улицы Пушкина, накренены и деформированы, из-за чего сохранение укрепления этой части здания невозможно. Возможно укрепление лишь той части здания, где расположен центральный вход.
Само по себе использование слова «нерентабельно» в контексте культурного памятника такого значения является нонсенсом, считает искусствовед София Келосония. Это огромная проблема этого министерства, министра, что мы имеем дело с такой неадекватностью и отсутствием понимания того, что является их ответственностью. Негативные ожидания искусствоведов, говорит София Келосони, обусловлены несколькими факторами. Первое – это то, что ведомство и его глава уже сказали по поводу музея, и то сомнительное, по мнению специалиста, заключение, которое было подготовлено по заказу Минкульта. У нас есть опыт, который показывает, что в конечном счете от здания останется только фасад. Поэтому мы однозначно не согласны с демонтажем какой бы то ни было части здания. Это означает его уничтожение. Это не просто симпатичное старое строение. Кроме того, что оно имеет очень большую архитектурную ценность. Кроме того, что его облик свидетельствует о западной идентичности, о стремлении, амбициях заказчиков, приглашавших в свое время европейских архитекторов. Кроме его совершенной стилистики и уникальности его архитектурного тела, к этому строению имеют прямое отношение авторы идеи создания грузинского музея. Второй фактор, который, как говорит София Келосония, не дает оснований полагать, что судьба здания находится в надежных руках, это то, как эта власть уже проявила себя в вопросе культурного наследия. А именно, уничтожила рудник Сакдриси, способствовала повреждению других памятников и продолжает осуществлять проект «Панорама Тбилиси», пожирающий идентичность города, говорит искусствовед. Собственно, с этим проектом связан и третий фактор недоверия. Разросшаяся по соседству с Музеем искусств «Панорама Тбилиси» фактически оставила его один на один с этим монстром, говорит София Келосония. У нас, естественно, есть подозрение, что это территория, которая для кого-то является просто выгодной с коммерческой точки зрения территории, а не местом важным в плане идентичности и памяти, может быть предметом интереса Бедины Иванишвили. Естественно, мы не верим, что там, где есть интерес Бедины Иванишвили, министр поставит интерес всего общества выше него. Согласно плану, утвержденному министром культуры, эвакуация экспонатов, хранящихся в фондах, начнется 5 августа и продолжится до февраля 2022 года. Уже после этого должна начаться работа над проектом нового музея. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Другим темам. Сегодняшнее заседание парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, на которой предполагалось рассмотреть представленную президентом кандидатуру нового главы ЦИК Эмилии Гасиевой и утвердить состав избирательной комиссии, было сорвано из-за отказа оппозиционных депутатов участвовать в заседании. Спикер парламента Алан Таддаев поспешил обвинить оппозиционных депутатов в очередном бойкоте в попытке разговаривать с пропрезидентской фракции на языке ультиматума. В свою очередь, оппозиция заявляет, что виновником срыва сессии является партия власти, которая в очередной раз продемонстрировала неспособность к сотрудничеству. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Сегодня в 11 часов утра должна была состояться сессия парламента Южной Осетии. В повестке дня, среди прочих вопросов, утверждение квоты парламента в Центральной избирательной комиссии и рассмотрение представленной президентом кандидатуры нового главы ЦИК Эмилии Гасиевой. Но сессия была сорвана, по версии спикера парламента Алана Таддаева, из-за бойкота части депутатов. Цитирую, сессия вновь сорвана, нет кворума. Сегодня депутаты заявили, что не придут на сессию. Я считаю такой поступок неприемлемым и еще раз призываю депутатов вернуться в правовое русло. На повестке дня много важных законопроектов. И теперь мы снова не сможем реализовать много важных вопросов. Парламент не тот орган, где путем ультиматумов можно решать какие-то вопросы. После долгого бойкота мы с трудом вернулись в нормальное русло работы. И, как видим, такие действия со стороны части депутатов вновь повторяются. Конец цитаты. Глава законодательного органа призвал еще раз депутатский корпус вернуться в правовое русло и прийти на сессию парламента, напомнив, что они являются народными избранниками и обязаны работать во благо народа, цитирует спикера парламента информационное агентство РЕС. У депутата парламента Давида Санакоева другая версия произошедшего.
Несмотря на то, что многим из нас кандидатура, которую представил президент, казалась не соответствующей этому посту, чтобы как-то проходила работа дальше, была достигнута договоренность о том, что каждая фракция, каждое объединение депутатское представляет по одному кандидату, и Единая Осетия в два раза больше две кандидатуры. И так набирается 7 человек, которые должны быть утверждены как квота парламента.
Когда эти договоренности были достигнуты?
На предыдущей сессии.
Партия власти в них участвовала?
Естественно, вице-председателя парламента. То есть к нему зашли председатели фракций. Ему было сказано, вы сейчас будете представлять своих кандидатов, мы своих, и давай, чтобы работа парламента опять нарушилась, чтобы она не сошла на нет. Давай договорились о том, что партия «Единая Осетия» будет представлять 2 кандидатов, все остальные фракции, депутатские объединения будут по 1 кандидату представлять. Председатель согласился с этим. Вот на этом договорились. Чтобы не было передергивания в одну и в другую сторону. Договоренности придерживались во время работы комитета, на котором были объявлены кандидаты. Потом они подтвердились на президиуме, то есть президиум вопрос тоже прошел.
Во сколько состоялся президиум?
В 10. И потом сразу перед сессией нам стало известно о том, что они не собираются придерживаться этих договоренностей, и то есть наши кандидатуры не пройдут.
Между окончанием президиума и началом сессии буквально несколько минут. Что произошло за это время? Кто-то из единоосов рассказал депутатам от оппозиции о готовящемся обмане. По словам Дмитрия Санакоева, многие из единоосов стыдятся вероломства своего партийного начальства. И такими предупреждениями о готовящемся обмане пытаются дистанцироваться от неприглядных ситуаций. Предупрежденные депутаты от оппозиции задали спикеру Таддаеву прямой вопрос, подтверждает ли он готовность следовать достигнутым договоренностям, и получили в ответ нечто вроде «каждый сам решает, за кого голосовать». Депутаты от оппозиции в ответ заявили, что отказываются принимать участие в голосовании. Для оппозиции это единственная возможность настоять на договоренностях, потому что без нее законодательное собрание не набирает кворум. Алан Таддаев, в свою очередь, взял тайм-аут и перенес сессию на 14 часов. Депутаты, с кем я говорил сегодня, убеждены, спикер взял перерыв, чтобы доложиться президенту о сложившейся ситуации и получить от него инструкции. Накануне Анатолий Бибилов вылетел в Москву, чтобы посмотреть боксерский матч с участием Мурата Гасиева. В 14 часов Алан Таддаев еще раз подтвердил отказ от договоренности. В ответ депутаты покинули зал заседаний, сессия не состоялась. Главный вопрос к этой истории – в чем смысл срыва договоренности? По ним президент и партия власти получали 10 из 15 голосов в Центральной избирательной комиссии. По информации депутата Амирана Дьяконова, все дело в личной неприязни президента Бибилова к некоторым из предложенных оппозицией кандидатов в Центральную избирательную комиссию, говорит Амиран Дьяконов.
сверху была спущена установка, что это конкретный человек из наших кандидатов не должен пройти. И там было принято решение голосовать этих наших кандидатов. И нам не оставили другого выбора, как бойкотировать сессию.
А сколько их? Вы можете назвать имена?
Двоих. Пухаев Валан Аронович и Кокоев Тимур.
Общаясь с депутатами, я услышал две основные версии о причинах такого поведения Анатолия Бибилова. Первая, оптимистическая, это каприз президента. Он же не в первый раз демонстрирует такую взбалмошность, неспособность к компромиссам. Вторая, пессимистическая. Видимо, партии власти нужен абсолютный контроль над Центризбиркомом. Полное единодушие, чтобы ни один из членов комиссии не проявил какого-то особого мнения. По мнению сторонников этой версии, такие требования к Центризбиркому предполагают злоупотребление административным ресурсом на выборах президента. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вице-премьер и министр экономики самопровозглашенной Республики Абхазия Кристина Асган подписала приказ об освобождении занимаемой должности генерального директора «Черноморэнерго» Михаила Логуа по состоянию здоровья. Но не для всех причина отставки убедительна, потому что Логуа неоднократно публично говорил о своей позиции по энергетике, которая шла вразрез с планами и заявлениями правительства. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня был опубликован приказ об освобождении занимаемой должности генерального директора РУП-Черноморэнерго Михаила Логуа и назначении исполняющим его обязанности Тенгиза Гирджинба, заместителя главного инженера «Черноморэнерго». Известно, что еще вчера Михаил Логуа собрал коллектив госкомпании и объявил о своем уходе, причиной назвал состояние здоровья. Однако в Абхазии мало верят в уходы высокопоставленных чиновников, занимаемых должностей по состоянию здоровья или по собственному желанию. Тем более, что все помнят о том, как Михаил Логуа уже уходил с поста вице-президента в декабре 2013 года. Тогда всем тоже объявили, что причина его ухода состояние здоровья. Экономист Ахра Ристава предположил, что причиной отставки Михаила Логуа может быть принципиальное несовпадение позиций его и руководства Абхазии.
Если посмотреть в течение года позицию Михаила Логуа по энергетике, он неоднократно заявлял публично о том, что энергетика стратегическая отрасль и в 100% варианте должна быть в собственности народа и государства. Это никак не соответствовало позиции правительства, инвесторов частных и всем прочее. Михаил Логуа, ветеран войны, конечно, мы можем предположить, что он как патриот, как гражданин независимой страны, за которую он проливал кровь, его позиция, наверное, как-то не совпадала вот с позицией правительства. Потом он еще же сторону взял, вот, когда возник вопрос по Тимуру Гуле, он его поддержал. Ну, знаете, ветеран ветерана всегда поддерживает, потому что люди, которые по минам ходили под снарядами артиллерийскими, люди знают цену этому.
Михаил Логуа – давний сторонник нынешней власти. На выборах в августе 2011 года он баллотировался в паре с кандидатом в президенты Александром Анквабом. Их тандем одержал победу, но долго на посту вице-президента он не протянул и через полтора года покинул пост. На выборах в августе 2014 года Михаил Логуа работал в избирательном штабе кандидата в президенты Аслана Бжания, который в избирательной гонке уступил Раулю Хаджимба. На президентских выборах 2020 года Михаил Логуа снова поддержал Аслана Бжания и был последовательным сторонником нынешней власти. После победы на выборах Аслана Бжания в июле 2020 года Михаила Логуа назначили генеральным директором РУП-Черноморэнерго. У него, как, впрочем, и у его предшественника Аслана Басария, не было опыта работы в сфере энергетики. Многие возмущались тем, что людей назначают на высокие должности не по признаку компетенции и профессионализма, а исходя из личных симпатий. Сегодня исполнять обязанности генерального директора назначили профессионального энергетика Тенгиза Гирджинба, уроженца города Чемчира, выпускника агроинженерного факультета Абхазского государственного университета по специальности электрификация промышленности и сельского хозяйства. С 2003 года он работал на разных должностях в Рубчерноморэнерго, а с 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя главного инженера госкомпании. Участник Отечественной войны народа Абхазии, дважды был награжден медалью за отвагу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Украинские военнослужащие, участвующие в многонациональных учениях Agile Spirit 2021, прибыли в Грузию. По данным Министерства обороны Грузии, десантный корабль Юрий Алефиренко, ВМС Украины и сторожевой катер Старобильский прибыли в порт Поти сегодня утром. Транспортировка украинских военных Сенаки на базу 2-й пехотной бригады и Вахалцихе на полигон Орфоло обеспечит западное командование сил обороны Грузии. С 26 июля по 6 августа в Грузии в 10-й раз пройдут многонациональные военные учения «Agile Spirit» – «Проворный дух». Девиз учений – «Сила в партнерстве». Работодатели должны обеспечить сотрудникам один или два выходных после вакцинации. Об этом глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкайлидзе заявил на брифинге после межведомственного координационного совета. По его словам, это только рекомендация для работодателей, а не постановление, пишет общественный вещатель. Мы представили несколько разных рекомендаций. Здесь никто не изобретает велосипед. Необходимо, чтобы у человека после вакцинации был один или два выходных. Работодатели должны обеспечить, чтобы человек был дома после вакцинации. В центрах по контролю заболеваний я, например, даю выходной тем, кто проходит вакцинацию. 61% людей, работающих в центрах по контролю заболеваний, вакцинированы сегодня, и мы хотим достичь 85% к концу августа, отметил Гамкайлидзе. На 64-м году жизни скончался юго-осетинский политик Борис Чучеев. По информации СМИ, у Чучеева диагностировали коронавирус. После ухудшения состояния здоровья его перевезли во Владикавказ, однако северо-осетинские врачи не смогли его спасти. Борис Чучеев был одним из самых известных политиков самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В 2001-2008 годах он был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. С 2012 года Чучеев руководил администрацией президента Леонида Тибилова. В 2015-м стал государственным советником президента, а через два года освобожден от занимаемой должности Анатолием Бибиловым. Журналиста «Новой газеты» и московского муниципального депутата Илью Азара не пустили в Грузию без объяснения причин. Об этом он написал в соцсетях. По словам журналиста, его силой посадили в самолет, на котором он прилетел. РИА Новости пишет, что Азар летел в командировку.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Токио стартовали 32-е летние Олимпийские игры 2020. Церемония открытия прошла при пустых трибунах из-за пандемии, которая и стала поводом переноса Олимпиады на 2021 год, хотя приставку 2020 все же решено было оставить. От Грузии в соревнованиях примут участие 35 спортсменов. За последние годы это одна из сильнейших сборных, утверждают представители местной спортивной общественности, с которыми побеседовал Серго Бригвадзе.
«Наша красивая команда готова к церемонии. Настроение очень хорошее, радостное», сказала за несколько минут до начала церемонии открытия 32-х летних Олимпийских игр Нино Салуквадзе. Самая титулованная олимпийская спортсменка Грузии, выступающая в стрельбе из пистолета, и победитель предыдущей Олимпиады, тяжелоатлет Лаша Талахадзе, открыли летние игры в Токио в качестве знаменосцев.
Несмотря на то, что мы столкнулись со сложностями в подготовке и Олимпиада была отложена на один год, мы все равно мобилизованы. Мы не пропустили ни одной тренировки, ни одного дня. Готовы бороться до последнего. Команда готова порадовать своих болельщиков. И я желаю удачи всей команде.
Сказала Салуквадзе в интервью, опубликованном на страничке Олимпийского комитета Грузии в соцсети Facebook. Спортсменка выступит в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции в 10 метров 25 июля. До того, 24-го, за звание олимпийских чемпионов поборются дзюдоист Лучхум Чхуймиани, теннисист Николос Басилашвили, пловец в вольном стиле Ираклий Ревишвили, боксер Эскерхан Мадиев и Сандро Базадзе в фехтовании на саблях. Всего от Грузии на Олимпийских играх выступят 35 атлетов в 11 видах спорта, говорит заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шутаха Барели.
На прошлых Олимпийских играх у нас было 40 спортсменов. На нынешних Грузию представляют меньше атлетов. Ведь была пандемия, проблемы, связанные с этим, потому сейчас спортсменов меньше. Но эти ребята по своим качествам практически превышают тот состав, который участвовал в прошлой Олимпиаде. Исходя из этого, ожидания действительно большие. У нас есть Салахадзе, Тушишвили, Чхуймиани, Глипартельяни, Григалашвили. Вообще много чемпионов мира и Европы. Я не буду перечислять всех, но скажу, 11 видов спорта – это очень много. Не стану называть имена тех, от кого мы ждем золота. Знаете, все борются за первое место.
Говорит Шотаха Барели и отмечает, завтра показательный день. Для грузинской делегации Олимпийские игры откроются выступлениями в дзюдо. Первым на татами выйдет Лучхум Чхуймиани, и его победа может стать мотивацией для остальных спортсменов, считает Хабарели. Успехов от спортсмена ждет журналист грузинской службы «Радио Свободы» Отар Маглакелидзе. Вообще все 7 дзюдоистов, представленных в сборной, явные претенденты на медали. Однако не стоит забывать, что Олимпиада проходит на родине этого вида спорта, говорит журналист.
Это создаст дополнительные трудности для наших спортсменов, но, думаю, они многого смогут добиться на этих играх. Вообще, я думаю, эта Олимпиада станет для Грузии рекордной по количеству медалей. Например, Лаша Талахадзе поехал в Токио в ранге действующего олимпийского чемпиона. 4-кратный чемпион мира и 5-кратный чемпион Европы будет сражаться только против себя самого для установления новых рекордов. Как минимум 2 золота ждем от наших дзюдоистов и борцов. Несмотря на то, что для 3 из 4 борцов в греко-римском стиле это будет первая Олимпиада, я жду сюрпризов от Ваши Губадзе и Рамаза Зоидзе, последний чемпион мира и Европы. Впервые выступает и каратист Гоги Таркания. Он отличный спортсмен и будет бороться за медаль. Среди испытанных атлетов – фехтовальщик Сандро Базадзе, теннисист Николос Басилашвили, гимнастка Саломе Пажава. Вообще у нас сейчас такая команда, что сюрпризов стоит ждать даже тех, кого не рассматриваем в качестве кандидатов на получение медалей.
«Все наши спортсмены готовы к борьбе и все желают получить медали», обратился к грузинским болельщикам с церемонии открытия Олимпийских игр глава грузинского олимпийского комитета Лери Хабелов. «Атлеты чувствуют себя хорошо», сообщают в организации, предупреждая вопросы об их здоровье. Ведь еще до открытия Олимпиады COVID-19 был обнаружен у десятков спортсменов, но среди них нет ни одного представителя грузинской сборной, сообщает Шотаха Барели.
До отбытия наши спортсмены прошли все необходимые процедуры. Там, в Токио, они каждый день проходят ПЦР-тесты, и в Японии передают, что принимают все нормы, чтобы инфекция не распространялась в Олимпийской деревне. Мы отправили с нашими ребятами довольно большой медицинский персонал. Надеюсь, что болезнь не коснется наших спортсменов.
Закрытие летних Олимпийских игр в Токио намечено на 8 августа, но для грузинской сборной соревнования завершатся 6 августа выступлениями борца вольного стиля Элисбара Одикадзе и каратиста Гогиты Аркания. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
СССР мертв, А мы еще нет. 30 лет после империи. «Эхо Кавказа» начинает новый проект, посвященный очередной круглой годовщине распада Советского Союза. Мы вернемся на 30 лет назад, чтобы вспомнить, как это было и как исчезло. Поговорим о потерях и разочарованиях, успехах и прорывах, уроках и надеждах с теми, кто был значим для нашей истории и 30 лет назад, и сегодня. Сегодня наш первый гость – диссидент и политик, литературовед и просто тбилисец Леван Бердзинишвили. С ним беседует Вадим Дубнов.
Гость недели.
Батон Леван, каких мест вам не хватает из советского Тбилиси?
Есть такие. В первую очередь это кафе «Метро». Я не знаю, помните или нет, но в Тбилиси в самом центре был кафе «Метро», который был разрушен для того, чтобы построить гостиницу, тогда называлась «Иверия». Это кафе я помню хорошо, потому что там официанткой работала всемирно известная женщина по имени Джулия. Вы помните такой экстрасенс советского масштаба? Так она вылечила моего брата в один сеанс от гайморита. Это было превосходное место. Мне уже тогда было жаль, что его не стало. Потом, конечно, это Воды Лагидзе. Воды Лагидзе его нет, чем есть, потому что Воды Лагидзе, может быть, нам казали, что они очень вкусные. Такая ароматная, эмоциональная, единственная в мире и так далее. В тот день думаю, что это не Кока-Кола и не Пепси-Кола намного лучше. Даже тот вариант, который остался. Но вот что произошло. Человек, который этим делом руководил, пошел работать в Кока-Колу. Это предательство я никогда не забуду. А также кинотеатр, который назывался «Газопули» или «Космос». Это были два кинотеатра в городе Тбилиси, где шли только старые, так называемые, трофейные фильмы. Там обычно было человек 10-20 в зале. То есть это были не самые популярные фильмы, но это была классика мирового кино, и это были места, где ходили только самые такие утонченные знатоки кино. Мы так считали. А также, конечно, это касается дома кино. Туда привозили совершенно новые фильмы. Я помню, в один день я посмотрел сразу несколько шедевров. Это «Крестный отец», «Амаркорд» Феллини, а также «Заводной апельсин». Знаете, туда попасть тоже было нелегкое дело. У меня был просто друг, отец был руководителем Центра Союза. И я очень этим пользовался. То есть у меня от Советского Союза не хватает элитарности. Сейчас все доступно. Я помню, однажды один советский диссидент, находясь уже в Соединенных Штатах, сказал такую вещь. Тут я никому не нужен, и мной никто не интересуется. А там мои даже неталантливые рассказы читали в КГБ на высшем уровне. Чувство советскости, так сказать, непринадлежности Советскому Союзу, и вызывающее это чувство вызывало гордость.
То, что вы перечислили, плюс условно Мимино, плюс условно Динамо Тбилиси, это такой образ советской Грузии, такой просто киношный. Что не так было в этом уюте?
Когда я вспоминаю вообще Советский Союз, это знойный день, и некуда идти. Денег нет, все дни рождения кончились, театры выставили последние премьеры, уже прошла. Последний хороший грузинский фильм посмотрели, и все. И больше ничего нет. То ли выпить чашку чая или кофе, или то ли застрелиться. То есть это очень по-советски. Отсутствие новостей. То есть ничего не происходило очень долго. Например, выставили успехи или успехи тбилисского «Динамо». Что это означает? Это означает 2-3 матча в течение года. Все. А все остальные 365 дней они были советскими, то есть ненасыщенными, никак не интересными. Учеба, например. Я учился в одном из хороших университетов Советского Союза. Это государственный университет Тбилиси. Чему нас обучали? Когда я вспоминаю, какие хорошие люди обучали таким плохим вещам. Например, даже такая вещь, как русская литература. Что может быть лучше литературы? Любой. Там уже русская. Язык знаешь, можно читать. А что я читал? «Цемент» Гладкова. Ну, может быть, или «Битва в пути». Я помню все эти ужасные вещи. Так что, да, была дружба. Друг — это кто? Вместе с которым ты читаешь. читаешь «Континент», например, который раздобил где-то. Или читаешь какой-то нибудь журнал на грузинском, тоже был сам издат, это «Звезда Гамсахурди». И «Мера Бакустава» и так далее. Я всех их знал. Кстати, в этом отношении ничего не изменилось. Я опять всех знаю. То есть были -то хорошие дни, когда что-то происходило. Или получил журнал, или кто-то что-то рассказал. Или рассказал хороший даже анекдот. А, кстати, ностальгия. Нет никаких хороших анекдотов сейчас. У нас анекдотические руководители. Президент Грузии, премьер-министр Грузии, председатель парламента. Все они анекдотичные, но о них не слагают анекдотов. Надо, не надо. Они и так, они сами. Без художественности, без словесности, без крутости. Они и так смешны. Но они не так красиво смешны, как Брежнев. Для того, чтобы создать Брежнева, нужна была такая огромная страна и годы. Он накапливался, накапливался, и потом, в конце концов, он сказал, нефтяники солнечного Афганистана, он выступал в Баку, помните? А в Тбилиси он сказал, не подвели тбилисские динамовцы, не зря мы за них болели. И все смеялись, потому что все понимали, что он уже не может болеть. Он может болеть, по большому счету, но не за Велицкая один. Да, у нас были тогда успехи. И самая главная боль, я помню, тогда была. Мы обыграли Вестхэм в Лондоне со счетом 4-1. И я достал газету «Гардиан». А там написано, русские предложили совсем другой футбол. В Грузии все ужаснулись. И тогда я не понимал, что я тогда не был грузином. Я был русским. Мы так и чились, что вот мы грузины, мы не русские. Но когда я приехал в Испанию, после Советского Союза, и я попал в Барселону, первые слова, которые я услышал, «Каталония – это не Испания», я сразу вспомнил. Это мои слова. Когда кто-то меня спрашивает, где я нахожусь, я говорю, это Грузия, это не Советский Союз. Но я ошибался.
Насколько это было повсеместно 30 лет назад? Если оценить осознанное желание страны уйти из Советского Союза по шкале, где, скажем, России будет 0, да, а Прибалтика 10. В Грузии какую бы оценку вы поставили?
Я очень хорошо помню, когда это случилось. Потому что это случилось в один день. От 0 до 10. Мы грузины, у нас так не происходит. 4 потом 5 или 7. Нет. У нас или 0, или 10. Итак, если вы спросили бы 5, 6, 7, даже 8 апреля 1989 года, что вы хотите? Максимум – это культурная автономия. То, что мы и так имели. Хорошие фильмы, футбольную команду и чтобы нас русскими не называли. 10 числа все это перевернулось. Первым делом Шеварднадзе тогда догадался, что убрал комендантский час сразу. Он сразу понял. Но в этот день уже Шеварднадзе был никем. Уже Грузия захотела. Мы даже почувствовали. Но нам не повезло. У нас были радикалы, которые сказали, что литовский путь – это неверный путь. Но сейчас мы знаем, какой путь неверный. Но по литовскому мы не могли. Лучшие поборники против коммунизма – это, конечно, либерализм. В Грузии либералов было человек 300, может быть. Сейчас меньше. Так что не либерализм победил у нас Советский Союз, а очень махровый такой национализм. Стыдно даже вспоминать, как наши говорили. И как мы поступили с осетинами, с абхазцами. Нечего поделать, потому что мы не готовились. В Грузии только, могу с гордостью сказать, что были какие-то люди, которые сидели, но мы были в очень большом меньшинстве. Когда приехал Сахаров и сказал, что это наши дети и те, которые убивали, и те, которых убили, мы его не поняли. Кстати, в этом отношении я этого человека, который очень уважаю, для меня он как Бог, но, конечно, он не то говорил. Это были не наши дети. И к нам привезли убийц.
Вы сказали про национализм, который победил 30 лет назад. А вы узнаете этот национализм сегодня на проспекте Руставели 5 июля? Или это другой национализм? Или это уже какая-то мутация, которая потеряла какие-то свои родственные связи с тем, что победило тогда?
Я думаю, что тут, конечно, самое главное процентное соотношение. Те звери, которые выступали этого числа, может быть, представляют какой-нибудь 3-5% нашей нации. Тогда это было 95%. Точно, точно. Все были националисты. Вспоминая себя, конечно, я тоже ловлю себя на то, в каких-то вопросах я тоже не разбирался. Например, у нас всегда было уважительное отношение к абхазам. Польши. Но в Грузии никто никогда не считал людьми осетин. Были такие гнусные анекдоты. Считал, что осетины годятся только для того, для чего, кстати, годились скифы для греков, то есть полиции. И мне стыдно. Я хорошо помню, когда стало совсем стыдно. Это когда мы вышли на Олимпиаду, а и было СНГ. Советского Союза нет, но нет команды Грузии. И грузин победил. И он сказал, я не встану на это место, если не будут поднимать грузинский флаг и не споют грузинский гимн. И ему уступили. Это был Хабелов, осетин, грузин. И мне тогда стало совсем стыдно. В Грузии, может быть, с либералами туго, но с фашистами тоже туго.
А если спрошу шире про вот тот консерватизм 30-летней давности? Ведь Грузия, если я правильно понимаю, да, была тбилисская элита, о которой все сознавала и была готова, и была достаточно большая прослойка вполне себе консервативного плана, как мне казалось, одна из самых консервативных в Советском Союзе. Видите ли вы этот консерватизм сегодня еще? Или тоже случилась какая-то мутация?
Мутация случилась, конечно. Я бы сказал так. Основная часть молодежи Грузии – это нормальная молодежь. И это так странно, потому что мы ничего не делали для того, чтобы это так было. В гражданском отношении Грузия очень отсталая страна. Но молодежь, она сама ушла вперед. Конечно, те тоже молодые, которые избивают. Но обратите внимание, это не совсем та молодежь. В смысле, не совсем молодые. Не 20. 30-35. Вот это проклятое поколение. А потом идут, я обучаю в 3 университетах, я не могу ошибиться. У меня есть в группе по 100 человек. И среди этих 100 человек все либералы, не то что там не консерваторы. Но правда есть у этой молодежи другие недостатки. Они очень клянчат всякие отметки. Так не было в мое время, но в гражданском плане да. Я думаю, что это улучшение, потому что они отходят от церкви. Церковь – это ужас. Это не сегодня ужас. 300 лет они ничем другим не занимаются, как оправдывать правительство и клянчить деньги.
Церковь стала каким-то компенсатором потерянному центру консерватизма советского?
Совершенно верно, но дело в том, что с церковью легко, потому что они не требуют ни чистоты, не преданности, не безгрешия и так далее. Они требуют только денег. Это уже не церковь. Я говорил с епископом. Он говорит, я богатый человек. А что сделать, если Бог дал мне вот такие наклонности? Я хочу в бизнес. Я говорю, а по поводу верблюда ты помнишь? Что он не пройдет туда? А, говорит, там ничего нет. Епископ говорит.
У вас-то были... А какие еще эстетические разногласия советской власти? Вот если вы начнете про эти разногласия рассказывать своим студентам, они что-нибудь поймут? Или это все? И, к счастью, уже для них марсианские хроники?
Мои студенты задают такие вопросы, что да, это для них марсианские хроники. Они говорят, если так плохо было, почему не уехали? Они не могут это понять. И это хорошо. Они ничего не боятся. Я, например, тоже вроде не боялся. Я помню, что 1978 год и 14 апреля. Это день, когда грузинские студенты вышли на Руставели в поддержку статуса грузинского языка в грузинской конституции. Помните, принимали конституцию Советского Союза, а также принимали конституции республик. И у нас была 75-я статья, где говорилось, что грузинская СССР – государственный язык грузинский. И они взяли и вынули эту статью, и бурлила вся страна. Там писатели выступили, некоторые другие, были шутки, были серьезные вещи. И вот мы, студенты, договорились, что они будут выступать. Я тогда был преподавателем молодым. И мои студенты чем занимались, я знал. Но об этом знали и другие. И вот ночью ко мне пришел Акаки Бакхадзе. Это очень известный грузинский деятель, лекции которого были популярнее даже лекции Мамардашвили. Этот человек, конечно, не был уровня Мамардашвили. Был глубокий грузинский националист, кстати, но был очень хороший человек и очень отважный. И он пришел ко мне домой в 2 часа ночи, и он сказал, ты ничего не знаешь, ты ничего не помнишь. Тебя тогда не было, а в 56-м они сделали так и так, и завтра вас всех расстреляют. Так что не выводи людей. Я говорю, я никого не вывожу, я иду за ними. Сзади, кстати, а не впереди, чтобы они понимали, что это их акция. И он чуть не плакал, потому что вы их не знаете. Вот сейчас я это рассказываю своим студентам, они не понимают вообще, о чем разговор. Выступить на митинги, даже после того, как их избивают и арестовывают на 5 лет, они гордятся этим. Это для них новая борьба. Это как я гордился тогда, что я читал «Континент».
Долгое время считалось, что те, кто не успели в 91-м, как Балтия, все, для них окошко закрылось. Но вроде бы у вас появился шанс, как бы начались реформы в начале 2000-х. Но тоже в итоге все свернулось, и мне кажется достаточно символичным, что сейчас этот человек тоже заигрывает с церковью. Это какой-то замкнутый круг, это какое-то проклятие? Или все-таки есть какой-то шанс, если, допустим, с вашими студентами, может быть, позже получится получше?
Я думаю, что шанс есть. Да, конечно, в 90-х шанса не было на самом деле. Это была мечта, но невозможно. С этим народом Литву... Нет, я там жил, хорошие люди, конечно, но это не мы. Еще лучше эстонцы.
Они как бы даже давали понять, что для них их национализм на самом деле был способом такого лукавства. Национализм как локомотив реформ. Он исполнял служебную техническую функцию в чем-то. У вас почему так не получилось?
Потому что у нас не было независимости на память ни у кого. Там живы были люди, я с ним сидел. Второе, очень важное. Первая грузинская республика, до того, как, кстати, первая грузинская республика убила Илью Черчхвадзе. Так что грузинский национализм никогда Жордания своим лидером не признавал. Мы плевать хотели на первую грузинскую республику. Вот только сегодня мы начинаем говорить, что там что-то хорошее тоже было, там была конституция и так далее. Но это люди, которые подготовили убийство Ильи Черчхвадзе, теоретически. Меньшевики подготовили, большевики сделали, потому что это люди тела. И в этом плане та независимость ничего не значила. Так что Грузия на самом деле 800 лет не имела никакой независимости. И нет людей по сей день, которые верят в молодых.
Когда вы почувствовали, что с вами разговаривают уже не как с постсоветской страной? Когда вы стали Грузией как Грузией?
Вот когда начали свои собственные ошибки совершать. Когда они совершали ошибки, это были ошибки американских руководителей. Например, Чейни думал, что можно так, а Кондолиза Райс, она думала по-другому. Миша Саакашвили поверил в Чейни. И когда они совершали ошибки, надеясь на кого-то там, или в Москве, или где-то. А сейчас мы начали совершать свои собственные ошибки. Несмотря на то, что я, конечно, ужаснулся, когда выступила посоль Соединенных Штатов, сказала, не назначайте судей. Стратегический партнер говорит, не делайте. Они взяли и назначили. Мне было обидно за страну, но стало понятно, что произошло. Они осмелились на собственную ошибку.
У меня последний вопрос, на мой взгляд, очень важный. Что не так с водами Лагидзе?
Сегодняшний?
Да.
Это реплика. Это воды Лагидзе, которые были сделаны по воспоминанию. Ну, например, я примерно в день читаю 100 стихов. Мне присылают, потому что я вроде как для кого-то авторитет. И все они написаны одним поэтом, который умер давно. Галактион Табидзе, 20 века, величайший поэт. И многие пишут под Галактион. Но нет ни одного случая, чтобы у меня было сомнение, может, это на самом деле он. Потому что его невозможно повторить. Воды Лагидзе – это не только вкус. Это Брежнев в Кремле, это Андропов в КГБ. Вы понимаете, это...
Это ремейк старых советских фильмов?
Да, да. Я помню, однажды был хороший грузинский фильм «Пил певчий трость» Йоси Лиани. И я читал рецензию «Гюманита Диманш». Когда эти «Гюманита» и «Гюнита» поступали, для нас это было тоже Европой какой-то. Но искаженный носит. И там было написано, что этот фильм как холодный душ после этих дурацких французских фильмов. И вот этот холодный душ, его невозможно представить без Советского Союза. Это не искусство на самом деле. Это советско-зависимое искусство. Вот почему нет грузинских фильмов сегодня. Хотя кое-что появляется, но не такие великие, как тогдашние. Потому что тогдашние были точно зависимыми. Вокруг Советский Союз, а на экране какая-то видимость другой жизни. То же самое с литературой. Особенно хочу сказать. Вот русским повезло. Русские писатели писали в ящик. Нет ни одного, ни одного, ни одной страницы, написанной в ящик грузинскими писателями. Потому что они умудрялись все это печатать в советское время как-то. Эзоповским языком, с помощью Шеварднадзе, там сняли фильм на деньги Шеварднадзе, кстати, КГБ был против, зато Шеварднадзе был за, я имею в виду покаяние. Что мы получили? Мы получили литературу. Ничего не осталось. Последние романы Нудара Думбадзе – это смехотворно, читать невозможно. Это вообще смесь коммунизма и церкви. А сегодня у нас есть, по крайней мере, 5 очень хороших писателей и, может быть, 10 совершенно нормальных поэтов. Правда, самые лучшие живут за рубежом. Я имею в виду, что если есть продвижение в литературе, есть маленькое продвижение в спорте. Это не с помощью Шеварднадзе. То есть наши нынешние власти плевать хотели и на спорт, и на физкультуру, и на культуру.
У вас самостоятельный рост.
Да, это самостоятельно. И ошибки свои появились, и свои поэты появились.
Гостем недели был политик и литературовед Леван Бердзинишвили. С ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.